Музыкальная композиция «Мама» составлена недавно, специально для нашего ансамбля. Но стихи написаны в местах лишения свободы, когда я уже второй срок отбывал наказание за имя Господа в суровом Урале. Мама всем дорога. И даже люди неверующие, даже там преступники при имени «Мама» становились какими-то другими, немножко добрее. Но мне очень дорога мама, потому что через нее я через первую услышал о Христе. И меня всегда совесть судила, почему я не покаялся, когда мама была жива. Она уходила в вечность, когда мне было около 13 лет. Она очень хотела, чтобы я покаялся, но я хотел мирской славы. Я стыдился тогда исповедовать имя Господа, и я не покаялся, доставив ей большую скорбь. Она очень хотела, чтобы я играл на скрипке, и просила папу, чтобы меня дали в музыкальную школу. Он возражал, говорит, как же музыкальную школу, он и так совсем мирской человек. Но мама просила, меня отдали в школу, я учился. В 16 лет я уехал из дома учиться в училище музыкальном, а потом в консерваторию. И вот когда в 26 лет меня нашел Господь, у меня первое желание было отыскать могилку мамы. Я отыскал эту могилку, я плакал, я молился. Я говорил, мамочка, встань. Ты очень хотела, чтобы я играл на скрипке во славу Господа. Теперь моя скрипка славит Господа. Мама, встань. Я тебе сыграю так, как никому никогда не играл. Но холмик могильный молчал. Вот это хотелось отразить в этой композиции «Мама». За железной тюремной решеткою, ослабевшей в суровой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом, «Мама, вспомнил я вновь о тебе, ты прости, что мирскими деяниями много горя тебе я принес. На могилке твоей покаяние подарил мне Спаситель Христос». Здесь как бы два образа. Первый образ – это светлый колорит струнных. Это милый образ мамы. А второй – это жесткий образ, режущие, диссонирующие аккорды, олицетворяющие тюремную решетку. Вот такова история написания и этого гимна «Мама».
Thank you.
Наше служение будет для тех, кто еще не встретился со Спасителем, с Господом Иисусом Христом. Кто-то спросит, а разве возможна такая встреча? Да, и она очень желательна, необходима, милые друзья. И мы даже хотим сказать, если кто не желает встретиться с Христом при жизни, а здесь при жизни мы встречаемся как со Спасителем, то он все равно с Ним встретится. Только уже там, а в 20 главе Откровения написано, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало и небо, и земля, не нашлось им места, и увидел я мертвых, малых и великих, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Я бы никому не советовал и не желал бы встречи с Иисусом Судьей, потому что там уже все будет выявлено, и это уже суд над грешниками после тысячелетнего царства». Пусть Господь позволит сегодня всем встретиться с Ним, как со Своим личным Спасителем. А как встретиться? Об этом и будет наше общение. Да благословит вас Господь. Гимн встречи.
Сколько раз Ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манил. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня любил. В вихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился Ты. И тогда, как бы в знак прощения, Ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я над записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там.
Это милость Божья. Я хочу каждому задать вопрос, каждому верующему. Я думаю, здесь нет тех, которые скажут, я атеист. Или есть, поднимите руку, есть здесь атеист или нет. Слава Богу, что не переведите. Я к верующему обращаюсь, спасен ты или нет. Я думаю, никто бы не стал лечиться у врача, а кто бы сказал, лечись, бери лекарства, покупай, плати мне. Но только знаешь, что тебе не будет чем. Вы бы согласились такого врача лечиться? Думаю, нет. Потому что цель веры имеет спасение.
Но, к сожалению, есть такие деноминации, которые говорят, что вообще невозможно знать человеку при жизни, спасен он или нет. Это можно знать только после смерти. Но это не библейское учение, дорогие друзья. Потому что Библия говорит нам о Христе, Спаситель, который уже умер за нас, который уже подарил спасение. И уже мы читаем: кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха. Послание к Римлянам, 8 главе, апостол Павел говорит: «Сей самый Дух Святый свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а раз дети, то и наследники, сонаследники Христу, сонаследники благодатной жизни». Скажите, когда вы живете дома, вы знаете, что у вас есть отец, есть мать, дети, вы знаете, да? Вы знаете, что они вас любят, да? Вы знаете, что мама утром приготовит завтрак, да? Вам не надо никому доказывать, это твой отец, это твоя мать, вы сами знаете, правда? Так точно так же дитя Божие, рожденное свыше, знает, что у него есть небесный отец. И Дух Святой дает это знание, что мы дети Божии. Раз мы дети, то, конечно, мы читаем молитву «Отче наш, сущий на небесах», глубочайшую верою. Конечно, в этой же самой главе, 8 глава к Римлянам, 9 стих, апостол Павел говорит: «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Вот этой трагедии можно быть верующим, называть себя верующим, христианином, но не иметь Духа Святого и не быть его дитятей. Вот это трагедия христианства. И мы сегодня хотим всем, кто не знает, спасен он или нет, преподать это знание. Оно не наше, это учение. Это учение библейское. Учение спасения по вере. Чтобы последние слова гимна «Я спасен» относились к вам. Это милость Божья и утверждение слова Священного Писания. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Апостол Павел так говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Неправильная точка зрения, что кто-то хочет заслужить спасение или молитвами, или добрыми делами, или происхождением от хороших родителей, или кто-то замолит чьи-то грехи. Нет, дорогой друг, запомните слова евангельские, библейские. Благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Спасение нам подарено любящим Богом в Иисусе Христе, как подарок. Когда вам дарят подарок, наверное, будет оскорбительно, если вы достанете кошелечек и скажете: «А я сейчас за этот подарок рассчитаюсь, да?» Как говорили юноша, прекрасный букет хотел любимой девушке подарить. Она говорит: «А сколько он стоит? Я сейчас рассчитаюсь». Как вы думаете, она обрадовала этого юношу или огорчила? Конечно, не огорчайте Иисуса. Он по любви к вам подарил спасение. Это спасение Он хочет, чтобы вы приняли сегодня как подарок. И чтобы вы поверили, что вам этот подарок принадлежит. Центральный стих всей Библии, Евангелия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Однажды проповедник проповедовал, прочитал этот стих. Подошел негр, черный человек, и говорит: «Проповедник, а про негров есть что-то в Евангелии?» «Конечно, есть». «А где?» «А вот я прочитал, еще раз ты прочитай: ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Негр прочитал и удивленно смотрит, говорит: «Проповедник, ну где здесь про негра-то написано?» Проповедник говорит: «Ты читай слово «всякий». В слове «всякий» и про негра написано. И про тебя, дорогой друг, ищущий истину, дабы всякий верующий...» Да, ты веришь очень хорошо, но это еще не все, потому что скажешь, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Так жизнь вечная в Иисусе Христе, в принятии его веры в свое сердце, в рождении от Святого Духа и Слова Божия. Об этом мы и будем с вами сегодня говорить. Но для этого нам нужно с вами обосноваться на фундаменте. А фундаментом для нас является Слово Божье. Хористы так учтиво кивают головами, что дают нам все время для того, чтобы мы проводили общение, даже не хотят спеть гимн. В гостях всегда хорошо быть, большое преимущество, да? Но дома все равно лучше, да? Мы на этой земле гости или дома? Гости. А вот там мы будем все равно дома. Мы предлагаем гимн из песни Сиона по 17-му псалму. «Бог мой, ты скала моя». И давайте сегодня обоснуемся на этой скале. Это священная вера в Иисуса Христа. И кто обоснуется на этой скале, кто свое жизненное здание будет строить на этой скале, не разрушится того строения. А вот кто строил на песке человеческих мнений, трагично жизнь того складывается, все разрушится, все испытает время. Только Иисус скала, только вера в Господа Иисуса Христа скала. А после гимна мы будем слушать проповедь Слова Божьего.
Братья и сестры, перед нашей совместной молитвой мы обратимся к Слову Божьему. Что оно говорит? Псалом 118 и 140 стих, здесь Давид такие слова записал. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Где кроется начало слова? Кто его первый сказал? Это слово, это чистота. Кто положил начало слову? В Евангелии Иоанна начинается такими словами. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. В начале было слово. Еще не начало ничего быть, а слово уже было. Господь словом своим все сотворил, и веки сотворил, все. И наступило время, когда слово стало плотью, когда сам Иисус Христос, пришед в этот мир, воплотился в тело человека. Жил среди нас, проповедовал о небесном царстве, и кто туда войдет. И Давид пишет, по вдохновению Духа, слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. 105 стих, такие слова, слово Твое светильник ноге моей, и свет в стезе моей. Слово Твое – светильник ноге моей. Друзья, когда начинается вечер, сумерки, зажигаются лампочки. Для чего? Для того, чтобы было видно, чтобы не споткнуться, как идти, как пройти, как добраться до дома, как вот сейчас грязь везде. И как порой не хватает этих лампочек, правда? Друзья, вот так вот и Слово Господне. Среди этого мира, развращенного мира, учит нас, как жить, как пройти так, чтобы не запятнаться. Экклесиаст говорит, да будут одежды твои светлы во всякое время, и елей да не оскудевает на голове твоей. Слово твое – светильник ноге моей. В другом месте Давид говорит о слове, ты возжигаешь светильник мой. Дух мой возжигаешь словом своим. Ты говоришь через слово твое ко мне. Один из авторов светских в начале столетия такие слова сказал. Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Источник покоя и сил. На сегодняшний день неудивительно, когда говорят так, что сегодня самая популярная книга, самая книга, которая спросом пользуется, это какая книга? Это Библия. Это книга Библии. И, наверное, у каждого, пусть не Библия, но Евангелие есть. Когда спрашиваешь у людей, есть у вас такая книга? Да вроде бы лежала, есть. А вы читали? Да все времени нет. Не нахожу. К евреям апостол Павел пишет такое послание о слове, о силе слова. 4 глава послания к евреям, 12 стих. «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Смотрите, какое значение слова. Слово Божие живо и действенно. И куда проникает? До разделения души и духа. Друзья, что такое разделение души и духа? Это когда я услышал слово Господне, оно мне показало душевную наклонность мою, всю испорченность. Вот она. И показало, как нужно быть, где должен быть свет Господень, где он находится в духе человека. И разделило, положило границу между душой и между духом. И теперь душевное отошло в сторону, проникает до разделения души и духа. Да, души и духа составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. А из сердца человеческого исходит, мы знаем, что. И Христос говорил, из сердца человеческого исходит, что исходит? Всякое злое, друзья, всякая похоть. Вот что из сердца, испорченного канала такой. Вот он, сердце, а канал-то испорченный, все. Потому что непосвященное оно Богу было. И исходит всякое непотребство, злые помыслы, все оттуда идет. Я прочитаю в заключение еще одно место. Это Иоанна, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Будет судить тех, которые не приняли его здесь. У тех, у кого не произошло это разделение между душой и духом. Те, которые не осудили в себе всякое намерение и помышления сердечные. Ибо помысел глупости – грех. Сейчас будем молиться, будем просить у Господа, чтобы еще многие сердца открылись для Его благодати. Аминь.
Вы поете гимн номер 70 «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед». Поете, братья и сестры, да? Давайте вместе споем этот чудный гимн и доверим Иисусу быть пастырем, чтобы Он вел нас. А от нас что зависит? Слушать голос пастыря и идти за ним. В этом гимне еще много куплетов, но самое главное: «О Иисус мой, ты грехи мои понес». Еще есть куплет: «О Иисус мой, до могилы будь со мной». В 70-м псалме мы читаем слова Давида: «Ибо ты надежда моя, Господи Боже, упование от юности моей, не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя». Счастлив тот, у кого пастырь Иисус. Тот смело к старости приближается и даже в глаза ужасной смерти смотрит спокойно. Христианский поэт пишет так: «О смерть! В слове вечном увидел я силу. Оно мне раскрыло всю тайну креста. С улыбкой теперь я смотрю на могилу, за ней ли видя лик Иисуса Христа. Сегодня мы хотим, чтобы каждый был утвержден в вере, потому что верующие все, атеистов нет, но много сомневающихся, неутвержденных в вере, которые подходят сейчас и говорят: ну убедите меня в вере в Бога. И когда ко мне подходят, я привожу часто слова мудрого писателя Федора Михайловича Достоевского. В «Братьях Карамазовых» у него есть сцена, когда женщина, некогда очень известная и богатая, все растратила. И богатство, и известность, и доброе имя потеряла. И вот такая уничиженная, никому не нужная, она идет к Зосиме, мудрому старцу, и говорит: убедите меня в вере в Бога, иначе я не могу больше жить. И вот он удивительные слова сказал: убедить-то нельзя, а вот убедиться можно. В чем смысл этих слов? Это золотое правило педагогики. Научить нельзя ничему, научиться можно всему. Поэтому, милая душа, с твоей стороны должно вот это искреннее желание быть спасенной, познать правду, познать истину. А Христос говорит: ищите, и что? Найдете. Стучите, и отворят. Просите, и что? Дано будет вам. Правда, можно встать не на те рельсы и не туда уехать. Вот 18 век называется веком просвещения, веком торжества гуманизма. Это очень высоко приподнято. Это хорошо, когда человека любят. Хомо – это человек. Но ведь там другое подразумевалось. Возвеличить человека, возвеличить его разум, и только разум сделать критерием истины. Это было самое величайшее заблуждение. Потому что не все подвластно человеческому разуму. И Библия говорит: надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на что? На разум свой. И это просвещение эпоха. Все просвещалось, но опять с точки зрения разума. А разум-то человечески ограничен, оказывается. И пока не появилось самое выдающееся произведение философии Эммануила Канта «Критика чистого разума», люди так и думали, что все подвластно науке, все подвластно разуму. А потом стали открывать, что есть звезды, от которых свет идет 20 миллионов лет. А свет идет со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Так вот, если бы кто понял, какие эти расстояния подвластны разуму, никогда. И вот Эммануил Кант провозгласил, что вещь сама себе непознаваема. Даже человек не может свою сущность познать. Один глаз, если только изучить, это тайна из тайн. Это чудо из чудес. Жизнь не подвластна человеческому разуму. Человек не может создать одной живой клеточки. Она весит, одна живая клеточка, единица в минус десятой степени грамма. А человек не может ее создать. А сколько пытались, чтобы доказать, что из неживой материи произошла живая, и ничего не получилось. И я помню вот удивительный отчет в журнале «Наука и религия» кандидата биологических наук. Он говорит: все прахом пошло. Наши эксперименты бесполезны. Тайна жизни сокрыта. Одной живой клеточки никто не мог создать. А если бы мы все-таки ее создали, то она бы сразу умерла. Она не защищена. И вот удивительно, что она живет, эта жизнь. Но чтобы ее защитить, так искусственно поддерживать жизнь, то нужно, говорит, электронную машину с пятиэтажный дом с двумя подъездами. Одной клеточкой управлять. а в нашем мозгу 15 миллиардов таких клеточек. Да кто им дал команду скомпоноваться и создать такое чудо, человеческий мозг? Случайные силы природы или нет? Никогда нет, братья и сестры. Это абсурд. Поэтому сегодня надо склониться перед высочайшим разумом. И когда Эммануила Канта спросили, ну а какое самое выдающееся доказательство ваше бытия Бога? И он в своем этом знаменитом труде эпиграфом поставил слова из 18-го псалма. «Небеса проповедуют славу Божию». И мы сейчас предложим сестричке рассказать стихотворение «Звездное полночное небо». И он говорит, две вещи удивляют меня, это Кант говорит, и погружают мою душу в восторг и в смирение. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Вот это и есть выдающееся доказательство бытия Бога. И подумаем об этом, когда будем слушать стихотворение «Полночное небо огромным шатром таинственно смотрит на землю».
Огромное небо полночным шатром таинственно смотрит на землю. Природа безмолвна, все тихо кругом, небесному глаз я внемлю. Какое величие, какая краса в созвездии неба ночного! Поют симфонический гимн небеса о славе Творца Всеблагого. Кто ты, так искусно создав, соткавший ковер из яхонта звезд многоликих? Как мудро его ты везде распростер в пространствах вселенной великих? Кто ты, даровавший движение закон небесным светилам всем вместе? Где пульт управления, твой царственный трон, галактик и дальних созвездий? О, ты, несравненный, воятель миров, безвременный, ветхий веками, тебе, землянин, поклониться готов. Сраженный мой разум смолкает, пигмей на несчастной пылинке земли, в гордыне познать тебя читься, все звание его, как лучина во мгле, то тлеет, то слабо дымится. Вот если б стаканом все выпить моря, безумец задумает, прыткий, мудрец его скажет, пытаешься зря, напрасная эта попытка, разумнее будет у моря стоять, его наслаждаться прохладой, Зыщителю мы вечному славу воздать. А пить, мой братец, не надо. Ты выпьешь 30-й, последний стакан, возможно, уместится фляга, но чрево твое разорвет океан. Безумный и жалкий бедняга, быть может, героем тебя назовут, предсмертным, трагичным порогом. Гимн славы безумству героя споют, но кем ты предстанешь пред Богом? Смирись, человек, пред величием Творца, пред Богом будь духом, как нищий. Противен ему ум слепой гордеца, он сердце смиренное ищет. Стремится гордец бесконечность познать в своем безрассудстве убогом. Нельзя необъятное смертным объять, иначе Бог не был бы Богом. Пустой голос гордо вздымает свой плод успелого к низу стремление. Лишь малое знание гордыню дает, большое напротив, смирение. Хоть Бога не видел никто никогда, Бог — дух и любовь. Но до ныне, кто истинно Сыну ищет всем сердцем всегда, тому Он открыт в Своем Сыне. Всех грешников Бог Святым Духом зовет и всем говорит в назидание. Кто верой Христа примет в сердце свое, в том вера является знанием. О, люди, познайте вы верой Христа, идя по житейским дорогам, в восторге твердить будут ваши сердца. Да, истина только лишь в Боге. Аминь.
Сейчас гимн отверженный, оплеванный, избитый. Взглянем на него. И моральные требования, закон нравственный внутри нас, оно требует склониться перед ним, перед его красотой, величием, милосердием. Поэт Бальман сказал, одна есть только красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Склонимся пред этой красотой.
Жертва
Я сегодня очень много размышлял, почему ты часто просрался ночью. Вчера мы имели общение там на Мирном. Слава Господу, были души, покаявшиеся, обретшие мир. Но после собрания меня долго не отпускала одна, уже старая женщина. И она говорит: зачем вы отрицаете гордость в человеке? Человек без гордости – это существо без хребта. Лишь гордость дает ему силу существовать. Гордым легче. И убедительные доводы из Блаватской, из индуизма. Вроде так. А только, милая душа, я хочу тебе сказать, если ты хочешь познать Господа, удаляйся от своей гордыни. Дважды написано, вернее, трижды в притчах, в послании Иакова, в послании Петра, в первом послании, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, хорошие качества, гордость, но хорошо для мирской жизни. Да, в мире почитаются сильные, могучие, жестокие даже. Я помню, в юности увлекся поэзией. У Байрона есть в стихах роман «Чайльд Гарольд». Это выдающаяся сильная личность. Порой в его глазах сверкали слезы, но гордый Чайльд им воли не давал. Это было тоже порождение гуманизма. То же самое, что нам преподносил Горький: человек – это великолепно. Это звучит как? Гордо. Но тот же Байрон сказал: если на одной стороне медали написано «Герой», то на другой надо читать «Изверг». И это геройство страшное. Вот Иисус Христос – это действительно тот, который мог себя отдать жертву за нас. И тот же Байрон говорит: нет, отереть хотя бы слезу с любовью почетней во сто раз, чем мир обрызгать кровью. Моя сестричка родная не дождалась, когда я буду освобожден из мест лишения свободы. Я был дважды за проповедь Евангелия. Она хотела побыть со мной в ссылке, но ушла в вечность. Я оставила на память свою Библию. Там два стиха. Один из них: научись встречать беду не плача. Скорбный миг не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех. И второе стихотворение: упала капля с неба, дождевая, всего минутку лишь она жила, и все же путь короткий совершая, она травинку напоить смогла, да так, что та окрепла, смелела и в рост пошла, как люди ходят в путь. О, если б жизнью я своей сумела пролиться каплей на кого-нибудь. Вот оно геройство. Геройство не там, где в угаре ужасном струится невинная братская кровь. Да разве герой ненавистник злосчастный, поправший законы добра и любовь? Герой тот, кто любит людей всей душою, кто братскую кровь не способен пролить, кто смело стоит пред клянущей толпою, и даже ее он готов полюбить. Лишь истина с правдой закон для героя. Он отдал им жизнь и все знания свои. Он честно живет, никого не злословя. Он сжег свое «я» во всеобщей любви. Не поддайтесь этому заблуждению. Теософистов, таких как Блаватская, Рерихи, индуистов, зачем тебе смиряться пред Богом? Ты возвеличь силы своего духа, сам достичь в первоплощениях монадах до Бога. Абсурд. Дьявольский абсурд. Страшный абсурд. Поэтому сегодня мы хотим, чтобы ты смирилась перед Иисусом. Это очень кратчайший путь познания истины. Да благословит тебя Господь, милая душа. Мы хотим сегодня тебе сказать, что ты любима Богом. Сейчас много тебе говорят, что никому не нужна, жить нет смысла. Никто не любит, Бог тебя любит. Ты ему нужна, потому что ты творение Божье. Пусть Бог тебе это скажет. Стихотворение по 31 главе книги пророка Иеремии. «Издали вился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя». После стихотворения еще гимн, ты жалуешься.
Нет, не могу молчать о спасенье, которое мне дал Спаситель мой, о том кресте, где получило искупление, где мне открылся в небо путь святой. Нет, не могу молчать о распятом, кто высоко над грешной землей и любовью безграничной объятый, отдавший жизнь, пожертвовал собой. Если ты еще не веришь в силу Божью, и если ты не видишь вечную любовь, спеши скорее к распятию под ножью, сияет ярко там Иисуса кровь. Он там любовь свою тебе покажет, там сердце Господа распятое горит. И если тебе жизнь его о нем не скажет, то смерть тебе об этом говорит. Там руки, пригвожденные жестоко, разодраны железным острием, шипы в чело вонзаются глубоко, и алая струя течет ручьем. Устами молчат. Они сказали все, что могли, чтобы спасти тебя, но эти тяжкие, великие страдания, о, разве ничего они тебе не говорят? Бессильно он поник своей головою, но посмотри в глаза, о, жалостью какую они открыли ныне пред тобою великие бессмертные слова. Любовью вечною я возлюбил тебя. Аминь.
Но я
это вечная любовь. У Бога много имен. У евреев имя Бога, Элохим, было настолько свято, что они даже в своих свитках пропускали это имя, ставили только три точки. И стали заменять его именем Адонай, Господь, и Иегова, сущий от начала, Саваоф, Бог воинства небесного. В 9 главе книги пророка Исаии есть пророчество об Иисусе Христе. А у него сразу 5 имен. Все дева в чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя чудное, советник, Бог крепкий, Отец вечности, мира князь. Самое главное, обратите внимание, Иисус – это Бог крепкий. Иоанн пишет, первое послание, 5 глава, 20 стих, «Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Почему нам так дорог Иисус? Он Бог воплощенный. И Он человек, который сам себя унизил до нашей сущности. Зачем? Чтобы на себя взять грехи наши. Людям непонятно, зачем Богу было оставлять небо воплотиться. Очень интересный есть пример. Мальчик зимой сидел у окошка и смотрел, как птички там мерзли от холода и искали, что бы им покушать. Он говорит, папа, пойди скажи птичкам, пусть они к дому к нам летят, я им дам хлебушка. Папа говорит, сыночек, да они не поймут. Ну, папа, ты возьми, загони их. Они еще больше не поймут, они улетят, они испугаются, они подумают, что они плохой жены. Ну, папа, ну какие они разумные, ну скажи им, что тут много хлеба и тут тепло. Папа говорит, бесполезно, сыночек. Он сидел. Вот если бы я стал сейчас воробушком, я бы полетел к ним и сказал, пойдемте в дом моего отца. Здесь так тепло и так много хлебушка. Это простой пример. Но вот Иисус точно самое и выполнил. Мы бы никогда не поняли Отца Небес в Его тайнах мироздания. Но Он сошел, воплотился, принял плоть, стал как человек и говорит в молитве, «Отче наш, да не смущается сердце ваше, говорит Христос, веруйте в Бога меня, веруйте, в доме Отца моего обители много. А если мне так, я сказал, иду приготовить место вам. Пусть Господь вам это сегодня особо скажет. Сейчас мы еще будем слушать проповедь. Перед проповедью гимн в греховной долине, в духовной пустыне, воды, чтобы напиться, источник ищу. А перед этим гимном сестричка местная еще расскажет стихотворение, которое имеет желание.
Слышишь, сердце колотится чаще, выстомленное скорбями груди. Иисус, тебе вечное счастье приготовил, мой друг, впереди. Ты считаешь, что каяться рано, и стыдишься молитвенных слез, и в твои сокровенные планы не включен обращенье вопрос. Но Всевышний тебя долготерпит, Дух Святой твое сердце стучит. Трудно будет в преддверии смерти получить благодати ключи. Обрывается скоропостижно легкомысленных грешников жизнь, чтоб записанным быть в книге жизни, к Иисусу Христу обратись. Слышишь, сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь перед лестницей счастья. О, немедли, смелее иди. Аминь.
Греховной долине, духовной пустыне, воды, чтоб напиться, источник ищу. Душа моя тяжесть, кто же мне скажет, где сердцу отраду найду?
Прочитаю из послания апостола Павла к филиппийцам с 1 главы, 23 стих, части этого стиха. Апостол Павел так сказал: «Быть со Христом – это несравненно лучше». Быть со Христом – это несравненно лучше. Наша жизнь – она познается в сравнении. Когда мы видим что-то хорошее, прекрасное, у нас сразу в воображении встают какие-то более другие достойные картины прекрасного, и мы сравниваем, что более прекрасно. И сегодня, я думаю, многие размышляют и думают, а действительно ли стоит отдаться Иисусу Христу? А действительно ли Он самая прекраснейшая личность на всем земном шаре? А действительно ли нужно поверить тому, что сегодня говорят? Апостол Павел, он так сказал, это проповедник язычников, язычникам. Он понес это Евангелие тем, которые были... выдало поклонствие, которые не знали Бога, которые были вдалеке от Бога. Он понес это Евангелие, и многие нашли спасение. И он говорит, что быть со Христом – это несравненно лучше. Хочется немножко посмотреть на жизнь некоторых людей, о которых нам говорит Библия. Один человек, этот человек жил в древности, царь. О нем много записано о его жизни в Библии. Это царь Соломон. Это самый мудрый человек на всем во всей истории человечества. И даже Христос, Он отметил, что эта мудрость великая, но в Иисусе Христе более, чем у Соломона. Соломон, который испытал в жизни своей все. Когда мы читаем его книги, это книга притчи и книга проповедника или книга Екклесиаст, то в этой книге Екклесиаст рассуждение этого мудрого человека, мудрость, которую дал ему Бог. И вот он говорит: «Предал я сердце свое для того, чтобы испытать мудрость, чтобы познать безумие и глупость. Предал сердце свое тому, чтобы испытать наслаждение. Испытаю я весельем себя, насладиться добром». Он построил много себе домов, построил прекрасные сады, завел у себя много певцов и певиц. Много у него было золота, серебра, богатств. Это был очень богатый человек. Если сегодня сравнить от Соломона, что он имел, то, может быть, он был одним из богатых человеков в наше время. Но дальше, когда мы читаем во второй главе книги Екклесиаст, он говорит, что «и возненавидел я жизнь». Человек, который, кажется, имел все в своей жизни, имел все благополучие, к которому сегодня люди стремятся, жертвуют всем своим здоровьем, временем, кажется, все дают для того, чтобы взять от жизни все, что можно, насладиться всем. Но впоследствии люди, кажется, все имея, они ощущают в своей душе вот эту пустоту, вот эту бессмысленность своей жизни. И многие жизнь заканчивают самоубийством. И благодарность Богу, что нам оставлены на страницах Евангелия, Библии эти чудные примеры этих людей, жизни этих людей. Хотя, может быть, в жизни своей Соломон, когда он вступил на царство, Бог являлся ему, и он говорит: «Проси у меня все, что хочешь, я тебе дам». И Соломон просил мудрости, чтобы правильно управлять народом. Господь говорит: «Да то, что ты просил мудрости, а не просил себе душ врагов твоих, богатства, я тебе даю мудрость». Я тебе даю также и богатство, и все Бог даровал ему. Но впоследствии сердце Соломона уклонилось от Бога. Он стал поклоняться чужим богам. Но когда он в конце своей жизни, подводя итог всей своей жизни, он сказал такие слова, это последние слова книги Екклесиаст, что... Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Это говорит человек мудрый, это говорит человек богатый, это человек, говорит, который познал все в жизни своей и говорит, что все это есть суета-сует и томление духа. В другом переводе, в еврейском подлиннике, там так сказано: суета, сует и погоня за ветром. Все это есть. И как многие люди сегодня с юных лет своих, желая как-то устроить свою жизнь, желая найти, иметь в жизни свои наслаждения, гоняются за ветром. И впоследствии, в конце жизни, да может быть и не в конце своей жизни, а в средних летах или уже в юности уходят из этой жизни, потому что, испытав все в этой жизни, не находят счастья, не находят удовлетворения своей души и уходят из жизни, потому что они видят смысла. Апостол Павел говорит так, что быть со Христом несравненно лучше. Хочется посмотреть жизнь автора этих слов. Апостол Павел, некогда он был Савлом, Это человек, который по нашим меркам очень многое имел в жизни своей. У него было много того, что нужно было оставить и последовать за Христом. Это был еврей от евреев, так говорит нам Слово Божие. Он принадлежал к религиозной секте фарисеев, фарисей от фарисеев. Он знал закон с детских лет. Он был римским гражданином. На то время иметь римское гражданство – это, во-первых, человек, который имел какое-то имение у себя, какие-то были у него хорошие большие сбережения, и римское гражданство он это получил по наследству. Он имел очень много привилегий в том мире. И он говорит так, что «Но что было для меня преимуществом, то я почел тщетою, и все почитаю за ссор. Потому что быть со Христом – это несравненно лучше. И когда все он это оставил в жизни своей, что он приобрел? Мы когда читаем из страниц Евангелия о его жизни, он говорит, много раз был побиваем, много раз он был в трудных обстоятельствах, нападениях от разбойников, был в кораблекрушениях, был много во глубине морской, много был, изнурял сам себя вот постами, молитвами, много лишал себя в жизни своей, был и в холоде, и в голоде. Апостол Павел, зачем ты все это оставил в жизни своей, эти привилегии, быть римским гражданином, быть, иметь преимущество, а все это почел за ссор ради Христа, ради самого прекраснейшего во всей вселенной. И сыны Кореи говорят, что ты прекраснее сынов человеческих. Если мы находим что-то прекрасное в жизни своей, то мы желаем заиметь это прекрасное. Может быть, хорошее, дорогое мы оставляем, чтобы заиметь прекрасное. Христос уподобляет Царствие Небесное купцу, который нашел хорошую жемчужину, драгоценность нашел. Он продал все свое имение, все, что у него было, и пошел купил поле, где была эта жемчужина, эта драгоценность, чтобы ее приобрести. Жемчужина – это есть Иисус Христос. Это самое лучшее. Это самое прекрасное, что есть на этой земле. Ничто не сравнимо. Многие люди сегодня пускаются в то, чтобы иметь какое-то, взять от жизни все, что нужно. И мы об этом слышали уже многократно, что и в науке, и в технике, или еще в чем-то другом люди стараются как-то проявить себя, чтобы иметь что-то прекрасное. Но прекрасное самое есть – это Иисус Христос, потому что Он отдал жизнь ради нас. Если только мы, может быть, в этой жизни хотим иметь наслаждение, пусть нам будут эти примеры этих людей, которые имели в жизни своей наслаждение, которые имели в жизни своей все, но они все это оставили ради познания Господа, ради Христа. Если, дорогой друг, ты, может быть, желаешь иметь эти наслаждения, но впоследствии эти наслаждения приведут тебя к разочарованию, они приведут тебя к тупику. Подумай то, что Христос, Он отдал свою жизнь, чтобы мы имели жизнь сегодня, чтобы мы сегодня могли иметь не просто жизнь здесь на земле, как-то существовать, чтобы мы имели вечное, будущее, будущую жизнь, которую Он обещает нам. Он приготовил для нас, и Он ученикам Своим говорил чудные слова утешения, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме Отца Моего обители много. Вы слышите, друзья дорогие, не здесь обители, не здесь, все это здесь пройдет. Сегодня мы, может быть, что-то имеем, а завтра мы, может быть, это потеряли, и мы плачем, скорбим. А то, что у нас там, у Господа, вечное, не ветшающее, то оно никуда не денется. Если мы здесь сегодня это приобретем, то вечное – то мы не будем сожалевать, что оно будет утеряно. Оно не будет утеряно нами, потому что оно есть в руках Господа. Быть со Христом – это несравненно лучше. И хочется еще напомнить такие слова из книги Псалмов. Псалмопевец Давид говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Чтобы действительно познать, что Христос – Он самый лучший, самый наипрекраснейший из всех сынов человеческих, то нужно вкусить, как Он благ. Вкусите, дорогие друзья, вкуси, дорогая душа, вот эту красоту, вот это наслаждение быть в Иисусе Христе, и ты познаешь, что Он есть несравненно лучше. Ничто нельзя будет с Ним сравнить. И тогда действительно твоя душа, она запоет. Она действительно тогда будет радостна, она будет счастлива. Пусть Господь благословит твое сердце, чтобы, дорогой друг, ты сегодня мог принять Христа в свое сердце и сказать вместе с апостолом Павлом, вместе с возлюбленными, те, которые вкусили, что быть со Христом – это несравненно лучше. Аминь.
В Священном Писании есть такие слова: «Иисус – Спаситель мира». Наверное, никто не будет отрицать этих слов, они записаны в Священном Писании. Но скажите, есть разница сказать «Иисус – Спаситель мира» и сказать «Иисус – мой Спаситель»? Есть разница? Огромная. Я помню, когда мы приехали на конференцию в Германию, и там друзья услышали, что у нас плохо с транспортом, когда еще мы были с другим ансамблем, по всему бывшему Союзу ездили, то из Гамбурга три сестры, из Ганновера три сестры, бабушка со своей дочерью и внучкой сложили все, что у них было, и решили подарить нам прекрасный Мерседес. И когда мы подъехали к миссии Фриденштимме, они нас встретили, и мы увидели, чудесный Мерседес стоит. А у нас такой старенький был, тоже Мерседес, но такой, что страшно было уже на нем ехать. И мы сразу: какой автобус! Восхищались. А братья подходят и говорят: это ваш автобус. Какое было у нас радостное чувство, ваш автобус. Ты сегодня, милая душа, слышишь об Иисусе Христе и думаешь: да, это где-то такое далекое, недосягаемое для меня. Но сегодня мы тебе хотим сказать: это твой Спаситель. За тебя, который оставил славу, умер за тебя. Вот это самое высшее знание, которое тебе надо сегодня приобрести. Что Он любит тебя, несмотря на то, что ты, может, много раз распинал Его своими грехами. Он не перестал любить, потому что Он Бог. И Он доказал свою любовь чем? Что Иисус умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Смотрите, сколько тех, кто знает Его любовь. И тебе сегодня надо это тоже воспринять. И цель наших поездок, чтобы тебе сказать вот эти слова: Иисус тебя любит, Он твой Спаситель. И Он хочет сегодня тебя принять как дочь. Но человек сотворен со свободной волей. И он сам должен прийти к Иисусу. Вы знаете, атеисты изощрялись на то, чтобы поколебать веру верующих. На Кавказе был такой случай. Сестричка, дочь проповедника, даже он служителем был, пошла в техникум, потом еще хотела учиться. и стала оставлять собрание. И отец видит с дочкой что-то неладное. Библия отложена, в собрании нет желания. И он так, на откровенность дочка, что да ничего, папа, ничего, папа. А потом все говорит, дочь, я скорблю, я в посте, скажи, что с тобой? Говорит, папа, я усомнилась во всемогуществе Бога. Как? Как ты могла? К нам приехал лектор по атеизму. Узнал, что я верующий. Говорит, я тебе при всех задам вопрос. Ты ответишь? А я в самонадеянии, говорит, отвечу. Библия на любые вопросы отвечает. И он мне задал вопрос. Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который он сам бы не поднял? И я гляжу, я в тупик. Я попалась в сеть. А какая сеть? Это софизм, это вид мудрости. Если Бог всемогущий, то может ли Он создать камень, который сам не поднял? Если Он не создаст такой камень, Он не всемогущий. А если создаст и не поднимет, Он опять не всемогущий. Это хитрый софизм. И она не смогла ответить. И дьявольское семя было посеяно в сердце. Ты посмотри, атеист мудрее казался, а дьявол начинает работать дальше. Я помню, когда мне в юности был задан этот вопрос, там недруги были, большой зал. Может ли так Бог создать такой камень, который бы сам не понял? Я не знал ответа на вопрос, но когда я сказал, а атеист может свить веревку, на которой сам бы повесился? И он, старый атеист, тоже растерялся. Но я дерзко ответил. Но этот служитель Божий правильно ответил. Говорит, доченька, да милая моя, что ж ты мне не сказала? Этот камень давно создан Богом. Как, папа, какой камень, который он сам не поднимет? Да, доченька. И этот камень называется «Свободная воля». Представьте себе, всемогущий Бог создал нас со свободной волей, и Он никогда не будет ее отнимать ни у тебя, ни у меня, милая душа. Поэтому каждый из нас будет ответственен пред Богом, пред Его престолом. Никто не скажет, Господи, я не слышал благой вести. И никто не скажет, Господи, я грешил, потому что меня таким создал. Он скажет, нет, я тебя создал со свободной волей, на добро тебя создал. Кто тебя уловил в злую волю? Почему ты дал себя уловить в злую волю? Поэтому сегодня, дорогой друг, ты ответственен перед Богом. Есть еще такое учение, не библейское, что Бог вот одних создал ко спасению, а других к осуждению. Это абсурд. Бог создал всех. В Адаме и Еве мы созданы все. И в Иисусе Христе мы предопределены все ко спасению. Апостол Петр пишет первое послание, 1 глава, 19-21 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплен вы от цветной жизни, передан вам от отцов, но драгоценную кровь Иисуса Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще когда? Прежде создания мира». Вот оно, предопределение. Ты предопределен для счастья, для спасения в Иисусе Христе. Поэтому Иисус твой Спаситель. Но прими это сегодня. Чем? Верою. Пусть Бог тебе это скажет. Сейчас мы хотим вспомнить о тех, кто ради имени Господа предпочел смерть, но лишь бы остаться верными. Откровение 2.10 мы читаем. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 13 глава к Евреям, 7 стих, мы читаем такие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Мы желаем о всех вспомнить гимном Николая Петровича Храпова «Безграничной милости великой». Последнюю встречу с Николаем Петровичем Храпом я имел в 1979 году весной. Мы ехали с библейских курсов, с Москвы. Он преподавал догматику, мне поручили апологетику. И вот он вдруг подсел ко мне и говорит: брат милый, чувствую, что скоро мне не придется много говорить, но я очень важное хотел бы тебе передать. Удели мне один день. Как не уделить такому человеку? Он повез меня в Коломну, родную Коломну. Он водил весь день и показывал, где что было, что описано в книге его «Счастье потерянной жизни». А вот совсем недавно у нас сейчас есть доступ к совершенно секретным документам КГБ, где мы пачку фотографий могли сфотографировать, извлечь, где все эти, которые были арестованы в 1937 году, кажется, на Беломорканал куда-то послали, а на самом деле их в течение месяца порастреливали всех. Ненужные элементы социалистического общества. А почему? Вера у них в сердце, Христос, а он не нужен был. Мы наш, мы новый мир построим. Никто не даст нам ни избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Это не сфотографировано перед расстрелом. И мы смотрели со слезами. Совсем юные девушки. Некоторые даже крещение не приняли. Юные братья. Кто-то немножко унылый, а вот один молодой человек, знаете, стоит вот так, ну, перед аппаратом, вот так. Я когда посмотрел, говорю: Господи, вот если бы мне такую кончину и так смотреть, в дуло этому пистолету, и вот тогда бы эти слова, которые брат мой читал: быть со Христом, что несравненно лучше. Потом Николая Петровича, сначала меня арестовали в 80-м году, потом его в начале уже 81-го года. Мне в тюрьму писали его дети. Пишет: дядя Женя, мы осиротели. Мама не выдержала последнего ареста папы и ушла в вечность. Теперь мы одни, ни папа, ни мама. А в 82-м году пишет: дядя Женя, теперь мы круглые сироты. Нам даже свидания с папой не дали в тюрьме. Мы заплаканно уехали, а на второй день сообщили, что он умер. Это было в ноябре 82-го года. И в этот же день, вернее через день, один брат в Фергане услышал удивительные сообщения по голосу Америку, Америки. Вчера в Советском Союзе в вечность ушли двое. Богач в Кремле, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и Лазарь в тюрьме. Верный свидетель истины Божией Николай Храпов. Надо же так случиться, что они ушли в один день. Николай Петрович Храпов ушел в вечность в суровой зоне на Мангышлаке. Когда мы ездили по Средней Азии, по Казахстану, мы видели это райское море. А Мангышлак – это сильная радиация, суровая зона. На 67-м году он ушел в вечность. Из 67 лет, 30 лет без двух месяцев он пробыл в местах лишения свободы, отстаивая евангельскую истину, чтобы ты, дорогая душа, сегодня могла свободно слышать евангельское слово. Действительно, по-человечески его жизнь что? Потеряна. Но она написала удивительную книгу с неповторимым заканчиванием. Написал удивительную книгу с неповторимым заглавием «Счастье! Какой жизни? потерянной. Иисус говорит, кто потеряет душу, жизнь ради меня, тот приобретет ее. А кто сбережет, не захочет ради меня, тот потеряет ее. Свое сокровенное желание Николай Петрович выразил в гимне, который сейчас будет исполнить его гимн. В последнем куплете, чтоб навеки утонуть душою в океане Божией любви, поминайте наставников ваших.
Безграничный в милости властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь, чем могу воздать тебе, Владыка. Пред тобой в торжественном параде проплывают солнце и луна. Не твоя ль созвездий мириады рассыпают? Помоги сомнения и терзания, у креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки утону душою в океане.
Последний гимн исключительно для тех, кому очень нужен Христос. Он всем нужен. Но кто-то с ним встретился, он стал его спасителем. Посмотрите на идущего на распятие. В Иерусалиме есть узенькая улочка, называется Виа Долороза, в переводе на русский «Дорога скорби». Этой улочкой шел Христос, нес крест.
Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.
Шел по Виа Долороза.
Последний гимн, и мы будем молиться с теми, кому сегодня необходимо встретиться с Иисусом. Это гимн о том, как слепой Бартимей встретился со Христом, получил зрение. Гимн называется «Ноги Господа мерили версты». Когда тяжесть сердца давит, и в груди очень мало огня, как слепой я тебя умоляю, Иисус, о, помилуй меня. Сейчас мы будем молиться с той душой, которая нуждается в милости Господа. Милость. Мама обычно говорит, а я не умею молиться. А вот этот возглас Бартимея «Иисус, помилуй меня!» — это молитва или нет? Самое настоящее и самое короткое. Еще только есть молитва мытаря Господи, будь милостив ко мне грешному. Это тоже молитва. Я думаю, ты сегодня захочешь получить эту милость. Она уже тебе проявлена в Иисусе Христе, в Голгофской жертве. Но порассуждаем немножко, чтобы оно было все осознанно. Вот на этом примере помилованного слепого Бартимея. Я напомню эту евангельскую историю. Ее записал евангелист Марк в 10 главе своего Евангелия, 46 стиха. И когда выходил он из Иерихона, Иисус, с учениками своими, Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус, он начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще громче стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Услышав его, Иисус остановился и велел позвать его. Зовут слепого, говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он встал, сбросил с себя верхнюю одежду, пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня, чтобы мне прозреть?» Христос сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас пошел за Иисусом по дороге, получив зрение. Удивительная история. Один проповедник говорит: человек без Бога – это слепой, нищий при своей дороге. Нам иногда гордо возражают: «Ну как это так? Я вот без Бога, но я не слепой и не нищий». Давай порассуждаем, дорогой друг. Может быть, ты не слепой, ты имеешь физическое зрение. Но из духовного зрения Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они, что? Бога узрят». Ты когда-нибудь зрел сердцем Бога? Нет. Так ты духовно слепой. И ты такой же нищий. Ты скажешь: «У меня двухэтажный дом, у меня иномарочка, я новорусский, может быть, крутой». А Иисус говорит таким: «Ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не видишь, что ты жалок, слеп, нищ, инак». Иоанн Златоуст, проповедник 4 века, говорит: «Если ты мне хочешь показать богатого человека, покажи тогда, когда наступит переход в наше вечное Отечество». А вы видели когда-нибудь переход вот таких крутых? Жалкое зрелище. И при том они ничего с собой не берут. Если в Откровении мы читаем: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоят судов, и дела их идут вслед за ними». Какие? В Боге садил, то их нечего взять. Жалкие банкроты. Поэтому, дорогой друг, ты признайся, что ты в духовном плане и слепой, и нищий. И Бог тебе не воспротивится, потому что мы уже говорили, что Бог гордым противится, а вот смиренным дает благодать. И Иисус дал благодать этому нищему, слепому. Но посмотрите удивительный факт. Иисус проходит мимо, Он идет в Иерусалим. Там Он будет распят на кресте. У Бартимея единственный шанс встретиться с Христом и получить зрение по вере. И он кричит: «Иисус, сын Давидов, что? Помилуй меня». Толпа поддержала его, сказала: «Громче, Бартимей, кричи, да? Или что?» Молчать заставили, да. Толпа – это символ дьявола, который всегда заставит тебя молчать, когда сердце рвется к Иисусу. Скажет: «Ты что, при таком собрании столько народа?» Как вчера мне душа доказывала: «Тихонько зайди, помолись, и все тут». Это тайное и сокровенное. Да, это тайное и сокровенное. Но Христос сказал: «Кто устыдится меня перед людьми, того я что? Устыжусь перед Отцом». А вот то исповедует. Поэтому покаяние – это открытое исповедание веры в Господа Иисуса Христа и открытое прощение, милость у Него. Слепой не устыдился, он еще громче стал кричать: «Иисус, помилуй меня!» И вот тогда только Христос остановился. Здесь было исполнено пророчество Иоиля,
за 700 лет сказаны до Христа, 2 глава, 32 стих, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий. Ты сегодня тоже можешь призвать и будешь спасенным. И вот тогда Иисус остановился, велел позвать, зову слепого, и уже говорят ему, три действия, которые тебе тоже необходимо сегодня будет сделать. Не бойся. Иисуса Христа сейчас не надо бояться. Он еще не судья, он спаситель, любящий тебя. Не бойся, вставай. Когда я призову к покаянию, ты должна встать и сюда пройти, мило лежа, чтобы со мной помолиться. Вставай, зовет тебя. Тебя зовет или нет Господь? Он стучится в твое сердце или нет? Прислушайтесь. Вы слышите, который раз стучит в сердца Христос, а вы все так же безучастно дышите и на Голгофу смотрите без слез. Послушайте, как стучит ваше сердце. Это стук Христа через струны, через проповедь. Он хочет войти в ваше сердце. Но мы говорили, что вы сотворен со свободной совести, и Христос не будет врываться в ваше сердце. Только доброволец, кто откроет дверь сердца ключом своего покаяния, а этот ключ в вашей руке, в то только сердце войдет Иисус. Не бойся, вставай, зовет тебя. И как только Бартимей пришел, еще одну вещь он сделал, сбросил с себя верхнюю одежду. Верхняя одежда – это весь этикет, которым ты хочешь прикрыть свое, может быть, жалкое внутреннее состояние. Образованный, культурный, вежливый, знает, что когда сказать, а внутри несчастен, жалок, слеп, нищ, инак. Люди очень хотят быть артистами. Я вот на сцене проработал 4 года, потом уже стал служить Иисусу. Я видел самых выдающихся актеров, как они прекрасны на сцене. За сценой совершенно другая жизнь. И люди, многие играют в счастье перед соседом, перед сотрудником на работе. Все хотят быть повыше. Я на Москаменске, чешский мудрец, говорит, я взглянул на человечество и удивляюсь, все люди ходят на ходулях. И каждый старается себе выше ходули найти, чтобы хоть немножко быть выше другого. Зачем ходить на ходулях? Тебе надо подлинное счастье. Вот там, когда Христос в сердце. Как Мережковский, когда принял Христа, он сказал, везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Вот тебе какое счастье нужно. И Христос говорит, я пришел, чтобы мне жить с избытком. Вот тебе это нужно, счастье. И сегодня Господь его тебе предлагает. Но тебе нужно не бояться встать, прийти к Иисусу, сказать, Господи, я сегодня поняла, что своей гордыней, своим гордым разумом я себя не сделала счастливой. Безбожная жизнь мне не дала счастья. Греховная жизнь мне не дала счастья. Ты это прекрасно знаешь. Я к тебе за верой, зрением и прощением иду такая, как есть. Пусть тебя Бог помилует. Один пример. Знаменитая пианистка Шарлотта Элиот блистала своим талантом и своей красотой в самом изысканном лондонском обществе. Она была на сцене, и говорили много комплиментов, и вдруг вошел проповедник, имя его было Милан. Он подошел, как бы тоже сказать комплимент, она наклонилась, и он тихо сказал, «Сударыня, как бы ваш талант был нужен Богу, но сейчас вы перед Ним такая же грешница, как женщина под красным фонарем или пьяница под забором». Она вспылила, она хотела наговорить дерзости, только усилием воли сдержалась, убежала со сцены, бежала домой. Какой бестактный проповедник! Мне такое сказать! Думаю, она не ходила в место, хотела раньше лечь спать, но бесполезно. Слова от недавно. Она открыла Евангелие, стала читать. И когда читала об Иисусе, она задала вопрос, а что я сделала для Иисуса? Вся моя жизнь – это искание собственной славы, самовозвеличение. А Бог гордым противится далеко за полночь. Она склонилась на колени в слезах и дала сердце Иисусу. Ее молитва после составилась гимном, который христиане всего мира поют. Я тебе хочу этот гимн предложить. Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте,
Во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе, таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе. За верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе. Таков, как есть, меня Ты примешь, дашь жизнь, надежду, радость мне. К Тебе я прихожу, Спаситель, дай мне познать Тебя вполне. Иди таким, как есть. Еще большая ошибка, кто-то говорит, да, я хочу быть христианином, но я вот брошу пить, брошу курить, брошу наркоманничать, развратничать. Не получится, дорогой друг, потому что ты таков, как есть, и останешься. Тебя Христос только может преобразить. Он только снимет греховный налет с твоего сердца, подарит чистое сердце. И когда ты узришь Христа красоту, ты больше не захочешь Его распинать своими грехами. Он даст тебе силу идти впредь, не греши. Поэтому не сверши этих ошибок. Иди к Нему такой, как есть, скажи, Господи, я грешник. Я хочу Тебя видеть сердцем. Прости меня ради Бога, ради милости Твоей, ради пролитой крови на кресте. И не забудь сказать «Аминь». Это чудное слово, что значит «Истинно так». И помилует Тебя, Господь. Я прошу прощения перед братьями и сестрами. У нас не будет времени поблагодарить Господа. Мы даем помолиться время только тем, кому сегодня надо сказать «Прости меня, Господи». И для вас это общение. А вы в сердце благодарите, а пока молитесь за тех, кто еще не встретился с Ним, и кто хочет встретиться. Чьи сердце сейчас готово запить. Иисус, Сын Давидов, что? Помилуй меня. Кто нуждается в милости? Поднимите руку. В милости Божьей. Многие нуждаются. Слава Богу. Христос сейчас проходит мимо рядов. Да, незримо сейчас в Духе Святом. Он так остановится около каждого сердца, постучится раз, два, три. Впустишь его через покаяние, он будет твой. И скажешь, мой Христос. Не впустишь, он пройдет мимо. Бартимей не пропустил свой шанс, не пропусти ты его теперь. Иов говорит, Бог однажды, дважды посещает человека, а потом может и оставить. Пусть тебя Бог благословит. Все, кто хочет покаяться, я прошу с балкона спуститесь заранее, чтобы не казалось того, кто сказал, я хотел, но не успел. Успевай. 3 минуты вам отведены для покаяния. Проходите сюда. Все, кто нуждается в милости Господа, кто хочет покаяться, я с каждым буду молиться. Пусть Бог вас благословит. Мы встанем для молитвы.
Крови не уходи. часы считают благодать.